Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Дорогие друзья, Владислав Юртов меня зовут. Это Игорь, как твое отчество?
Михалыч.
Михалыч Микешин, мой старый друг, хотя почему-то не знаю я его отчество. И мы наконец-таки встретились с ним в очередной раз в студии медиапортала telos.fm в рамках передачи «Главная тема». И этот эфир очень и очень необычный, потому что у нас Игорь Михайлович Микешин официально он атеист, помимо того, что он антрополог, доктор наук и кто-то там еще, все сейчас свои вот эти все штуки ты сейчас расскажешь, кто ты, откуда и как ты дошел до такой жизни, почему ты вообще атеист, но оказался в студии медиапортала telos.fm. А говорить, друзья, мы с вами будем об атеизме, естественно, но не просто об атеизме, а о неправильном атеизме. И вот Игорь Михайлович Микешин, этот самый неправильный атеизм, атеист Игорь Михайлович Микешин, этот неправильный атеизм будет нам сейчас развенчивать, разрушать и рассказывать нам, что такое настоящий атеизм. Вот так. Давай сначала про себя расскажи, кто ты, откуда, твое образование, почему ты написал книгу, которая называется «Как Иисус меняет жизнь», и вообще вот все расскажи про себя, пока я делаю лайки, репосты и захожу в свою социальную сеть, чтобы читать комментарии. Давай.
Хорошо, спасибо за такое ответственное представление. На меня возложена огромная ответственность за отвечать за каких-то загадочных атеистов, а я забыл свое удостоверение атеиста дома как раз. И Игорь Микешин меня зовут, отчество можно оставить для более официальных случаев. А я социальный антрополог и социолог по совместительству. Постоянно все эти у меня аффилиации перекликаются и меняются. Я закончил Санкт-Петербургский государственный университет когда-то по специальности социолог, потом закончил магистратуру по специальности социолог и социальный антрополог, а потом закончил докторскую программу в университете Хельсинки по специальности социальный антрополог. Вот. А как я оказался в этой студии, был твой вопрос?
Да, как так?
Ты меня пригласил.
Да, но почему я тебя, атеиста, пригласил на исключительно религиозную христианскую передачу, которая говорит про баптистов, о баптистах. И вообще, я официально заявляю, что у меня в студии всегда находятся одни баптисты, а ты к ним никакого отношения практически не имеешь или все-таки имеешь?
Все-таки имею я к ним отношение. Не являясь сам баптистом, я писал диссертацию про баптистов, не говоря о том, что у меня много друзей среди баптистов.
И я надеюсь, хотя бы чуть-чуть я к этим друзьям отношусь.
Естественно, ты самый первый из них. И диссертация называется «Как Иисус меняет жизни». Это перевод с английского, да? И там еще есть двоеточие и подзаголовок «Христианская реабилитация в русском баптистском служении».
Это очень все сложно.
Это тема моей диссертации. Я описывал служение реабилитации «Добрый самарянин», которое осуществляется русской баптистской церковью в Санкт-Петербурге. Я забыл точное название, все перемешалось в голове.
От волнения, наверное.
Да, безусловно. Меня видят миллионы радиослушателей и слышат миллионы телезрителей.
Да, радиослушатели.
Да, это то самое служение, которое помогает зависимым людям, и не только зависимым, но в первую очередь, да, зависимым от наркотиков, алкоголя или от чего бы то ни было еще. И заголовок моей диссертации «Как Иисус меняет жизни», потому что я видел, что жизни людей реально меняются.
Скажи, пожалуйста, тебе вообще не странно, человек, который является убежденным, так сказать, атеистом, да? Ну, я не знаю, сейчас мы разберемся с терминологией, да, с этими, со всеми дефинициями, но пока будем называть тебя официально атеистом, тебе не странно, человек, который является официальным атеистом, провозглашает это везде, что я атеист, писать такие странные книги с названием «Как Иисус меняет жизнь», не является ли какой-то насмешкой, издевательством, стебом, всем вот этим?
Я надеюсь, что он так не воспринимается, как насмешка, издевательство и стеб, потому что на разных стадиях моего исследования иногда меня неправильно понимали, да, считалось, что я как-то шучу, потому что я рассказывал курьезные моменты из своего исследования. Они действительно звучат иногда очень смешно, но я ни в коем случае не хотел насмехаться над людьми, которых я изучал, потому что я к ним отношусь с огромным уважением. Но, тем не менее, нет никакого парадокса в том названии, которое я дал своей книге, потому что в антропологии есть такое понятие, как «эмный подход». То есть ты пользуешься той терминологией, говоришь, стараешься говорить на том языке, который используют твои информанты. Да? И если их жизни меняются, и я действительно вижу, что их жизни меняются, но они говорят, что с ними это сделал Христос, то я следую за их логикой и за их рационализацией, за их объяснением, пытаюсь его разложить, для себя понять и описать. для читателей.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки и делайте репост, потому что у нас сегодня на христианском медиапортале theos.fm настоящий, живой. Вот я могу даже его пощупать и потрогать, а вчера он меня кормил картошкой и курицей и салатом в своем доме. Атеист, друзья. Это атеист. И мы с ним сейчас будем разговаривать о том, что такое плохой, ненастоящий атеизм. Будем его разрушать. И вместе с тем, я надеюсь, Игорь Михайлович Микешин научит всех нас, как на самом-то деле нам разговаривать вот с этими псевдо или, не знаю, там, плохими, неправильными атеистами. Сейчас со всем этим разберемся. И сказал про курьезные случаи, которые иногда описывал в своей диссертации, в своей книге и даже в частных разговорах. Но поскольку я тоже был предметом твоего исследования когда-то, хоть чуть-чуть, частично, да, скажи, пожалуйста, какой-то курьезный случай, не бойся меня обидеть, ничего страшного, по крайней мере, в прямом эфире не произойдет. Какой-то курьезный случай связан со мной, не знаю, может быть, что-то смешное такое, что ты описал, рассказал кому-то или просто запомнил?
Ну, был один курьезный случай, на который одна, как вы их называете, сестра, одна ее немножко задела, когда она слушала мое публичное выступление, потому что я рассказывал про то, как я, будучи под твоим руководством, да, мне было поручено выковыривать зубочисткой пылинки из дощатого пола. Но там есть, конечно, предыстория, это не просто так ты надо мной издевался, да, желая выбить из меня дурь. Или атеизм, не знаю. Дело в том, что я, конечно, себя плохо вел, потому что, как это, наверное, с первых минут заметно, я на язык немножко как грешен, да?
Грешен на язык, да.
Но у меня это профессионально, я решил сделать это своей профессией, стал преподавателем в университете. Но, в общем-то, да, держать язык я не умею за зубами, и поэтому в качестве послушания, да, для тренировки смирения, если я правильно все пересказываю. Мне было поручено такое, казалось бы, бессмысленное занятие, чтобы я посидел и подумал немножко, да, как себя лучше держать в руках. И я, когда это рассказывал публично, видимо, я слишком сделал акцент на ну, нелепости, там, курьезности самой ситуации. Одну сестру это задело и показалось, что я на второстепенные какие-то вот поверхностные вещи обращаю основное внимание. А реально вот процесс реабилитации, как он происходит, и как у людей жизни меняются, да, и как для них это важно, как у них жизнь делится на до и после, вот это я задвигаю на второй план. И я понял, что я, безусловно, так никогда не считал, но в моем изложении, да, вот эти вот курьезные ситуации слишком занимали много места. И я понял, что надо, ну, учиться излагать свои мысли яснее.
Хорошо. Андрей Кушнерев пишет: «Здравствуйте, Павел Рогович, тоже привет». Андрей Кушнерев говорит: «Я баптист, много знаков восклицательных». Жанна, привет-привет. Она очень ждала, кстати, или ждала, как правильно по-русски, прямой эфир с тобой, потому что я ей рассказал про то, что атеист нас будет учить бороться с атеизмом, и всех это позабавило, заинтересовало. Рима Шур, благословение вам. Михаил Кирпиченков: «А я атеист», пишет он. Виктор Бурьян: «Знаем мы этого не баптиста». Видишь, он с сомнением.
Витя, привет.
С сомнением считает себя атеистом с таким. Вот, баптист, народ политистый. Слушай, скажи, пожалуйста, прикольный атеист Рима Шигапова пишет: «Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Это доктор наук, умнейший человек. Мой друг и товарищ, я горжусь, в хорошем смысле этого слова, своим знакомством с ним, что могу приглашать его в свою студию, просто побеседовать, поболтать и немножко рассказать о другом взгляде на жизнь, вот глазами человека, который, скажем, немножко, не в теме, но смотрит на нас с другой стороны». Слушай, скажи, пожалуйста, вот я потом узнал уже спустя много-много месяцев после того, как уже закончил свое служение в реабилитации, что у меня была кличка там на реабилитации, ну, вот, когда я был служителем, то ли бультерьер, то ли бульдог. Как-то так, скажи, это
что, я тебя первый раз слышу.
Да? Слава богу, потому что я, может, подумал, что как раз-таки ты мне ее дал из-за того, что я тебя заставлял выковыривать пылинки из зубочистки из пола. Хорошо, друзья, Игорь Михайлович Микешин передает огромный привет всей своей семье, детям, дочкам, жене, друзья, и всему научному сообществу. Я даже закашлялся. Всему научному сообществу. Давай, пожалуй, начнем с тобой разговаривать все-таки на основной предмет нашей темы – атеизм, да, атеизм. И почему решили по поводу этого атеизма поговорить? Давай начнем с дефиниции, с определения, да? Вот как ты определяешь атеизм, или, вернее, как научное сообщество определяет слово атеизм правильно, чтобы мы не путались и не называли атеизмом то, чем им не является?
Научное сообщество – это вещь такая очень большая и разнородная, поэтому для разных целей по-разному определяет. Но нужно отталкиваться, ну, грубо говоря, поделить определение на две части, да? Это словарное определение, там, из энциклопедии взятое, и практическое применение. Да? Потому что когда ты мне представляешь, как вот это вот точно живой кожаный костяной атеист сидит, да, возникает вопрос, в каком смысле? Потому что этих смыслов, как оказывается, довольно много. Если чисто словарное определение, да, то «а» приставка из греческого языка означает что-то вроде «без». Да? То есть это человек, который без Бога живет, по какой-то причине он в него не верит, он не считается с его существованием, или по какой-то еще причине, да, он строит свою жизнь без Бога. Но это довольно пустое определение, да? Не очень вот, понятно, что за ним стоит.
Атеистом может являться человек, который вовсе даже не отрицает Бога как такового, просто он не признает его власти над собой.
Или не придает ей значения, не задумывается там. Ему совершенно все равно.
Хорошо.
Но это слишком пустое, да, определение. Принято считать обычно, что атеист – это человек, который не верит в Бога. Да? И, соответственно, строит свою жизнь, исходя из того, что Бога нет. При этом есть еще какие-то градации, которые принято в простонародье выстраивать. Там, например, я не такой, чтобы атеист, я скорее агностик. Да? Там, а я не такой, чтобы агностик, я скорее там, какой-то вот духовный, но не верующий, не религиозный. То есть верующий, но не религиозный. Вот эти все. Необходимо понимать, что если, опять же, придерживаться словарных определений, то атеист и агностик друг другу не противоречат. Агностик – это о том, что ты знаешь или не знаешь. Да? Агностик – это я не знаю, есть ли Бог. А атеист – это о том, чтобы что ты веришь или не веришь.
Просто ты отрицаешь.
Да, поэтому агностик и атеист могут быть в одном человеке, совмещаться. Да? Человек, который не верит и знает, что Бога нет, я таких, правда, не встречал, но чисто теоретически можно представить и назвать его как-нибудь вроде антитеист, что-нибудь в этом роде. Но их встречается довольно мало. Подавляющее большинство тех, кто называет себя атеистами, это, ну, по-английски это чаще употребляется агностик и атеист, а по-русски это как это совместить, два слова? Агностический атеист? Вот это самое распространенное. Но есть и в чем главная проблема с тем, когда человек называет атеистом, это то, что есть практики употребления этого термина. Да? Если, например, мы находимся в России вот сейчас, да, в 21 веке, или даже там, на 10 лет назад, то когда человек громко кричит, что он атеист, у нас сразу возникает ассоциация, ну, может быть, не у всех нас, но у многих, с, как они назывались, воинствующими атеистами советского времени, да? То есть есть какой-то багаж уже принято употребление. Ах, ты атеист, это значит, ты из журнала «Воинствующий безбожник», да, разделяющий их идеологию, наверняка еще и коммунист, ты за то, чтобы взрывать церкви или отбирать их в здание церквей у церкви как организации, хранить там картошку в подвале, да, устраивать клуб. То есть вот. А еще в 21 веке, последние 20 лет, это ассоциируется с так называемыми новыми атеистами, да, которые получили основное распространение на Западе, там, в Америке, в Британии, после 2001 года, в основном, после 11 сентября. Они заговорили громко о себе. Это Докинс, Деннет, там, Сэм Харрис и так далее. Вот с ними еще ассоциируется. Ах, раз ты называешься атеистом, это значит, ты убежденный вот этот борец за теорию эволюции, за теорию Большого Взрыва, за сциентистский, то есть наука какой? Научный взгляд на мир, да, научный с большой буквы «Н», да, и так далее. То есть, когда человек себя называет атеистом, у него сразу приходится объяснять, я атеист, но не в этом смысле, не в смысле советского воинствующего атеизма и не в смысле вот то, что я обязательно последователь Докинса, да. И поэтому многие люди осторожно относятся к употреблению этих терминов и в лишний раз их не употребляют.
Ну, скорее, приходится... ты говоришь о западной культуре, которая с осторожностью употребляет эти термины, потому что у нас, по-моему, они вполне себе без всякой осторожности употребляются.
Ну, у нас без осторожности они употребляются, когда ты хочешь сказать о другом, не о себе самом. Да? Когда ты представляешь гостя на радио, ты можешь сказать, он атеист. А я вот, пожалуй, подумаю, а кто меня слушает, и что люди подумают, если у меня не будет возможности объясниться, да? Если меня на улице остановить, спросить, ты атеист, я сначала спрошу, в каком смысле, да, посмотрю вообще, какая ситуация, кто спросит, да, потому что люди могут неправильно понять.
Слушай, я вот сталкиваюсь с большим количеством самых разных людей, верующих, неверующих, и в том числе беру у них интервью на улице, и общаюсь в социальных сетях, и я замечаю, что многих людей на самом-то деле атеистами нельзя назвать просто потому, что эта тема Бога, да, она вообще находится вне пределов их интересов, они, ну, не думают об этом, да, они живут своей жизнью, и, наверное, скорее они находятся в категории людей, которые не определились, вот их можно назвать атеистами? Или что это за категория людей, на твой взгляд, вообще? Просто они как бы, ну, не думают, не дают его имени.
Наверное, можно назвать, но они сами себя вряд ли так будут называть по тем самым причинам, да, которые я сказал, что за этим словом следует большой шлейф вот этих ассоциаций из советского времени, из мировой практики. Mm-hmm. Да? Поэтому, как правило, человек, который не задумывается сильно о своем месте в мироздании, да, то человек, наверное, и не сильно задумывается о термине атеизм, потому что они, как правило, ну...
Рядом.
Рядом. Угу. А когда человек не сильно задумывается о термине атеизм, то вот эти ассоциации, которые с ним сопряжены, наверняка всплывают на первый план, мне кажется, практика такая. Поэтому, скорее всего, эти люди себя атеистами не назовут. Можно
когда,
проверить.
Когда мы с тобой вот еще полгода назад, даже, может, пораньше немножко этот эфир задумывали, ты, составив мне план, ну, предположительный такой план этого эфира, по моей просьбе, в качестве идеологических вариаций слова атеизм указал еще, помимо агностицизма, да, еще и антиклерикализм, да, и сельский гуманизм. Почему ты включил вот эти какие-то совершенно, на мой взгляд, может быть, я не прав, чуждые, нет, не чуждые, просто другие термины тоже вот в этот раздел определения слова атеизм?
Это, конечно, большая куча разнородных терминов, говорящих о разных вещах, да, там, атеизм о том, во что ты веришь, не веришь, агностицизм о том, что ты знаешь, не знаешь. Светский гуманизм – это вообще, в принципе, отношение, да, к обществу, к окружающим, к своему месту в мире. И антиклерикализм – это отношение непосредственно к религиозным институтам, к церкви. Они, конечно, все свалены в кучу, но они свалены в кучу в практическом употреблении. Да? В обществе очень часто их употребляют, как бы сравнивая, что я, наверное, не столько атеист, сколько светский гуманист. Я, наверное, не столько там агностик, сколько антиклерикал.
А разве можно противопоставлять светский гуманизм и атеизм?
Чисто логически, конечно, нет. Потому что это светский гуманист, человек может быть светский и при этом верующий, да? Светский гуманист, гуманизм вообще не противоречит большинству известных нам религий, да? В частности, христианству. Как противоречит гуманизм, если христианство какие корни у гуманизма вообще. Ну, вот, то есть это возвеличение человека перед всем остальным, например, животным миром. Это же христианская идея в какой-то мере.
Хорошо. Валерия пишет. Привет. Одни мои знакомые атеисты верят в ангелов-хранителей, а другие хотят крестить ребенка. Атеистов не бывает. Пишет Валерия. Как ты к этому относишься сам?
И смотря на что вы называете атеизмом, потому что у людей, конечно, к сожалению, полная каша в голове. Да? Это, ну, это суммирует то, что я до этого говорил более подробно, потому что люди понимают под атеизмом каждый совершенно свои вещи. Вообще у нас есть негативный оттенок, да, у этого слова. Даже среди неверующих они иногда остерегаются употреблять именно из-за негативного оттенка. Пожалуй, это наследие советского периода.
Можно ли назвать атеистом человека, который верит, ну реально, хорошо, не в ангелов-хранителей, потому что ангел-хранитель все-таки такая очень религиозная вещь, да? Но вот он не верит в Бога, но при этом верит в леших, верит в домовых каких-то, не знаю, в параллельные миры, не знаю, во что еще там они верят, в, скажи мне, эти волосатые чудовища, которые живут в горах, как они называются?
Снежный человек?
Снежный человек, это, да, в змеев, живущих там в озерах, во всяких лохнесских чудовищ, да, и т.д. и т.п. Вот этих людей, в русалок, возможно, я не знаю, да, вот эти люди, они атеисты или это все-таки, что это, куда их можно поместить?
Ну, в общепринятом смысле они, наверное, не атеисты, потому что обычно понятие атеизм принято расширять не просто до отрицания Бога, ну, отрицания в мягком смысле, да, а до отрицания всего трансцендентного, всего потустороннего, всего магического, мифического и нематериального, да. То есть они, как правило, принято считать, что атеисты отрицают душу, духов и все, что ты перечислил, в том числе, потому что оно нематериально, да. Все волшебное и магическое. У меня есть один, если у нас есть время рассказать вкратце, у меня друг эстонский антрополог изучает религиозность в Эстонии.
Это тот, который весь в татуировках?
Нет, это другой. Это без татуировок. Скромный, отличный парень. Мы с ним вместе учились в магистратуре. В общем, главный тезис его диссертации, который он защитил в 2016 году, я могу в двух словах пересказать. У Эстонии есть как бы... Я просто много времени там провел, поэтому я про Эстонию много знаю. У них есть такая национальная гордость, что они одно из самых атеистических государств в мире. Это как бы часть национальной идеологии. Они даже говорят, наша религия – это образование. Наша религия – это наука. можно по-разному относиться, но вот это одна из таких частей вот патриотического нарратива. И не будем сейчас в историю этого окунаться, да? Но мой друг по имени Марко Уйбу, вы можете попробовать его нагуглить, если вы это на слух восприняли, он написал диссертацию про то, что, несмотря на вот эту кажущуюся антирелигиозность эстонцев, они верят вот во все эти вещи, которые ты перечисляешь. Да? У них очень эзотерические учения на подъеме, у них это йога, причем йога в своем духовном выражении, а не просто физические упражнения. Да? И всевозможные вот эти священные камни, и чего у них только нету. Каких у них только нету культов и учений. Поэтому, но тем не менее, статистически Эстония, Чехия и, по-моему, еще Вьетнам вот возглавляют топ-3, значит, самых нерелигиозных стран в мире, потому что инструменты измерения не совсем корректные. Они устаревшие. Потому что респондентам задаются классические вопросы. Верите ли вы в Бога? Какое место занимает религия в вашей жизни? И как часто вы молитесь, и для чего вы это делаете? Вот какие-то такие вопросы, которые заточены на то, чтобы понять, человек христианин или нет. Они даже на ислам не очень хорошо работают.
Хорошо. Жанна спрашивает, какой переломный момент в жизни Игоря изменил его отношение к Богу? Вообще, можно ли к тебе такой вопрос применять? Был ли какой-то в твоей жизни переломный момент, когда ты изменил свое отношение к Богу? Или у тебя его вообще нет, поскольку ты атеист?
Я бы не сказал, что у меня был переломный момент, который изменил мое отношение к Богу. Я не являюсь вот тем самым из негативном смысле воинствующим атеистом из советского прошлого, или из какого-то бы ни было еще, там, последователей Докинса. Просто-напросто я не получил убедительных подтверждений того, что он есть. Вот. И это происходит в течение всей жизни, потому что я их иногда искал специально, иногда как какие-то... не знаю, эпохи, события в жизни наталкивали меня на эти размышления, но пока я для себя не получил... Я не буду говорить доказательств, да, потому что доказательства – это слишком узкая тема. Подтверждений каких-то оснований для себя, да, для того, чтобы поверить. И будучи интеллектуально честным, я говорю об этом смело.
Слушай,
и прямо.
Ты же как человек ученый все-таки, ты же согласен с тем, что Бог, да, находится вообще вне пределов науки, и мы не можем ни доказать его существование, ни опровергнуть его существование, если, опять же, мы будем интеллектуально честными, логичными, да? Это вещь, которая находится вне пределов того, что познает наука. Правильно я понимаю, Жан?
Я тоже так считаю, да. Именно поэтому я говорю, что не доказательств, это было бы слишком узко. Потому что доказательства могут быть у чего-то материального, я подозреваю. Да? А у чего-то трансцендентного, у чего-то потустороннего доказательств вот, ну, в принятом смысле этого слова быть не может. Но я не получил для себя оснований не только вот этих материальных доказательных, но и каких-то эмоциональных, каких-то психологических, да, духовных.
Хорошо. Скажи, вот тоже вопрос задают тебе. Если ты атеист, значит ли это, что ты веришь в теорию большого взрыва?
Нельзя одно и то же, в одном и том же значении слова «веришь» употреблять к научной теории и к вещам, в которые нужно верить в религиозном смысле. Да? Слово «веришь» оно немножко расплывчатое. И верю ли я в то, что 2 + 2 = 4? Да? Это немножко не того характера вера.
Вопрос.
Не того характера веры, как веришь ли ты в существование Бога. Да? Это просто разные понятия.
Давай заменим слово «веришь» в этой фразе на «поддерживаешь», «разделяешь ли ты теорию большого взрыва».
Я, к сожалению, не являюсь специалистом, да, в физике, в астрофизике, чтобы убедительно говорить. Но в современном научном, как бы, дискурсе есть некоторые критерии, которые себя оправдывают. Да, со временем показали, что они доказывают свою эффективность. Например, это главный критерий, как мне понять, можно ли доверять ли ты научной теории или нет, это научное сообщество. Научное сообщество выработало некоторые инструменты, которые не без боев, не идеально, но все-таки работают к 21 веку. Если какие-то научные теории публикуются в авторитетных в этой дисциплине журналах, да, то, скорее всего, это серьезная научная теория. Но научная теория, она то и теория, что она может быть опровергнута в любой момент. Да? Но на данный момент, я насколько понимаю, то вот эти все дисциплины, связанные с космологией, да, физика, астрофизика, астрономия, не знаю, насколько химия там задействована, они работают с теорией Большого Взрыва.
Как с рабочей теорией.
Как с рабочей теорией, да, на полном серьезе.
Слушай, ну вот смотри, ты сказал про научные журналы авторитетные, и мы с тобой оба знаем, я думаю, что ты тоже знаешь эту историю замечательную, про то, как 3 ученых с мировым именем, да, сознательно вводили в заблуждение весь научный мир, печатая всякий фейк в авторитетных научных журналах, сознательно печатая фейк. И спустя год они раскрыли свои карты, да, и это был большой скандал, потому что ну, все принимали это на веру, все их научные так называемые мысли, научные статьи, монографии, эссе. Оказалось, что это вся, ну, это полный бред и подделка, да? Вот, это пример того, что научное сообщество может ошибаться.
Это потрясающая история, на самом деле. Если вам не лень, дорогие слушатели, нагуглите ее обязательно, потому что это было разоблачение дисциплин, в которые именно упрекались в том, что они ненаучные, да? И вот эти три товарища, два мужчины, одна женщина, там один был математик, один философ, а женщина, я забыл, в чем она
была. Возможно, даже антрополог, нет?
Нет, я забыл, в чем она именно специалист, она из Британии. Они разоблачали вот так называемые gender studies, да, гендерные исследования, и всю вот эту большую левацкую постановку вопроса, которая, как они считают, заражает академическое и научное сообщество как вирус. Да? Это совершенно такая область, связанная в гораздо большей степени, наверное, в основном связанная больше с идеологией, чем с реальными научными исследованиями, чем с реальным научным методом. И именно это они пытались изобличить, и мне кажется, им это блестяще удалось. То есть они писали туда откровенную ахинею, но они ее маскировали под язык, принятый в этих журналах и в этих сообществах, да, там, например, самый яркий пример, который не дает мне покоя, как они взяли книгу Гитлера «Майн кампф» и заменили евреев на, по-моему, мужчин или на женщин, да?
То есть, и прокатило.
И прокатило, да. Ну, перефразировав, не просто заменив одно слово, перефразировав, но, в общем, это прокатило. Они доказывали тем самым, что эта дисциплина ненаучная, что эта дисциплина несостоятельна, она не базируется на научном методе. И им это блестяще удалось.
Ну, одновременно доказывает и то, что в научном мире тоже существуют всякие мифы, да, которые люди с научным мышлением все-таки верят и разделяют, да?
Безусловно, если мы окунемся в социологию науки, то еще с 50-х годов 20 века речь идет о том, что наука не базируется на чистой мысли, на чистой логике, да, на вот беспристрастных вычислениях, а она задается повестка дня, в первую очередь, научным сообществом. И идеологический элемент там всегда присутствует.
У нас с тобой 27 минут эфира уже прошло, а мы с тобой так и не подошли к основной теме нашей передачи. Но с тобой очень интересно беседовать. Я бы даже, может, растянул бы эту беседу сегодня до конца эфира, не затрагивая вообще новых атеистов. А на следующий раз, да, перейдя к ним. Но посмотрим, как у нас получится, да? Пока попробуем ответить на такой вопрос. Человек, который не пробовал познать Бога, можно назвать атеистом или нет? Вот он просто не пробовал, да? Опять же, потому что, может быть, Бог еще... Ну, само понятие «Бог» находится вне его сферы интересов. Да, неважно, почему. Он слишком занят работой и т.д. и т.п. с семьей и всем остальным. И просто над этим не размышлял. Вот вообще. Ну, это немножко перекликается с тем, что я уже спрашивал тебя.
Но это несколько было уже вопросов, по-моему, да, штуки три. Насчет того, можно ли назвать атеистом. Такой случай, такой случай, такой случай. Нужно нам определиться, да, кого мы понимаем под атеистом. Ну, назвать, безусловно, можно в одном из значений этого слова, да. И даже в строгом словарном, наверное, можно, потому что если мы отталкиваемся от того, что в строгом значении, это не человек, который кого-то гонит, кого-то пытается запретить, да, или с кем-то борется, а просто человек, строящий свою жизнь так, как будто бы Бога нет, да, то в этом значении, безусловно, почему нет?
Хорошо, почему существуют воинствующие атеисты, вообще природа воинствующего атеиста, на твой взгляд, какова? Почему ты, вот, являясь, ну пусть условно атеистом, агностиком скорее, да?
Это не противоречащие друг другу понятия.
Да. Ну, все-таки более правильное понятие, наверное, к тебе применим, агностик все-таки, нет?
Ну, в общеупотребимом смысле, наверное, оно звучит мягче.
Хорошо, давай так вот. Почему ты существуешь, например, ты и масса людей, подобных тебе, не обязательно они докторы наук при этом, но которые не считают религию чем-то таким, с чем нужно бороться. Более того, ты не просто ее изучаешь. Я помню, ты несколько лет назад говорил, что... Вполне себе осознаешь ценность религии для общества, да, ее положительную и позитивную роль в обществе современном. Но и при этом есть рядом с тобой, и рядом со мной, и рядом со всеми нами люди, которые вот прямо борются со слюнями, там, не знаю, с брызгами вот этими, да, с атеизмом наоборот, да. Почему?
Причин тому много, но они в основном политические, идеологические. Либо они претендуют на то же влияние, которое религия имеет, да. Либо они возможно, какие-то личные мотивы у людей иногда, да, потому что всякие есть истории, как какие-то травматичные, я не знаю, человек вырос совершенно в фундаменталистской какой-нибудь, да, экстремистской религиозной среде, его с детства истязали, конечно, у него, возможно, контрреакция, он будет все религии под одну гребенку грести и считать, что это вообще зло. И, но нам известно из нашей недавней сравнительной истории, что это политические мотивы, потому что церковь считалась, что она поддерживает монархический строй, и на нее нельзя опираться в идеологической нашей борьбе, а нужно опираться на новые идеи. И фактически создавался суррогат религии, да, в начале 20 века, когда даже до примитивного доходит, да, вместо крестного хода с иконами и хоругвями мы видим парад-демонстрацию с портретами чиновников и вождей.
Такая тоже квазирелигия.
Да, и у нас вместо уголка красного с иконами есть красный уголок с Лениным и со знаменем. Ну, такая квазирелигия совершенно довольна. И вместо Рождества мы отмечаем Новый год, и это, смотри, как прижилось, до сих пор отмечаем больше, чем Рождество.
В нашей стране, да.
Да, да. И поэтому это просто политическая борьба, а то, что то церковь еще и была одним из министерств, по сути, да, во время до революции. И это еще подливает масло в огонь, что это, безусловно, один из вот, пережитков царского режима, с которым надо бороться. Поэтому это политические мотивы у людей. У людей могут быть какие-то личные мотивы. Их тоже множество. Можно перечислять, кроме вот, травматичного детства. Может быть, еще что-то. Может быть, этот вот сциентизм, который свойственен новым атеизмам, атеистам, им кажется, что любые вот эти религиозный взгляд на мир – это покушение на научный взгляд на мир, что это обязательно конкурирующие, пересекающиеся и друг друга вытесняющие, да, взгляды на мир. Поэтому им кажется, что если вот самые известные им, самые близкие им религиозные группы отрицают, например, эволюцию биологическую, а они как раз занимаются тем, что они продвигают, то они, соответственно, экстраполируют свое вот это отношение негативное на всю религию. Они считают, что религия загоняет людей в средние века, в мракобесие и вообще всячески вредит обществу.
Хорошо, слушай, скажи, пожалуйста, вот именно в нашей стране был Советский Союз, который воинствующе боролся с религией, но, тем не менее, если мы берем таких атеистов публичных, да, выступающих публично, риторов, спикеров, то все-таки эти люди, они преимущественно, так нет, на, я бы даже сказал, в подавляющем большинстве, настолько, что можно сказать, что все они там, да, все они находятся на Западе. Почему? Вот у нас был воинствующий атеизм, там его не было, да, но, тем не менее, спикеры-атеисты, да, основные, находятся именно на Западе, а не у нас почему-то.
У нас они были где-то лет 10-15 назад более слышны, да, сейчас их осталось.
Ну, это Невзоров, по-моему, у нас, и все.
Невзоров, у нас был Вассерман, который говорил на эту тему очень много, и у нас довольно много. У нас был, я сейчас фамилию забыл, до сих пор очень скандальный известный ведущий, потом Познер на эту тему высказывался. Просто у нас есть особенности. Во-первых, в связи с тем, что был большой перегиб в эту сторону в советское время, у нас это некоторым образом не модно, и все, и когда человек говорит громко, что он атеист, сразу хочется, да, его ассоциировать с тем, кто сжигал церкви, взрывал и хранил в них картошку, да, и сажал попов и так далее, да. Но это довольно примитивный такой ход мысли, но, тем не менее, он у нас срабатывает до сих пор, это у нас не модно. Во-вторых, у нас довольно сильно влияние Русской Православной Церкви, да, особенно последние годы. И это не всегда и безопасно, можно сказать, говорить о таких вещах вслух и как-то критиковать, да, потому что мы знаем статьи за оскорбление чувств верующих, и мы знаем, дело Пусси Райот, и покемонов в храме ловить не стоит, и так далее, да. Это тоже может быть причиной. То есть это и не модно, и не очень-то приветствуется с точки зрения правоприменения.
Хорошо, давай немножко с другой стороны посмотрим. Какую ты видишь... Нет, не с другой стороны, просто другой вопрос. Какую ты сам-то видишь пользу? Вот я сказал, что ты согласен с позитивной ролью религии, церкви в обществе. Ты написал, опять же, сам книгу «Как Иисус меняет жизни». Ты всю жизнь свою фактически занимаешься исследованием не просто религии, а конкретно баптизма даже, да? Вот если бы ты сейчас уговаривал меня или рассказывал мне про пользу религии и церкви, что бы ты сказал?
Ну, это долгий очень разговор, но главным образом то, что она как религия, вот конкретно вера, да, христианская, евангельская, баптистская, она придает человеку смысл жизни. И это, оказывается, имеет огромное практическое значение, да, в жизни mm-hmm. человека. То есть, с одной стороны, можно жить без, не задумываясь о смысле жизни, ходить на работу, рожать детей, но в некоторых случаях это вопрос жизни и смерти. Да? Как, например, реабилитация наркозависимых. Потому что если человек воздерживается от употребления наркотических средств, да, долгое время, но при этом у него нет конкретного смысла жизни, то его ничего не держит от того, чтобы окунуться обратно. Да? У него нет стимулов. Зачем ему бросать? Зачем ему жить, в принципе? Если человек нет таких ярких событий, он живет свою жизнь на автопилоте, возможно, этот вопрос и не встанет перед ним или никогда, или не скоро. А когда человека нужно спасать, этот вопрос реально меняет его жизнь и спасает его жизнь. Да?
В таком случае, зачем к Богу приходят вполне себе такие благополучные, нормальные парни и девчонки, да, которые, ну, ботаники даже, да, их мы еще называем, люди, которые, ну, абсолютно все у них хорошо, они твердо стоят на ногах, они имеют какую-то цель в жизни, они радостные, веселые, не имеют таких пагубных, деструктивных зависимостей, но при этом, тем не менее, они приходят к Богу.
Я думаю, причин тому множество, да, это я просто привел один из примеров, как самый яркий. Ну, человеку нужно объяснение, например, как, почему, всегда возникает вопрос, да, даже у ребенка, ну, вот мир такой огромный, как, откуда он взялся? Почему? Как это все устроено? Это страшно, непонятно, да, когда вот он начался или он был всегда, да, откуда я взялся и куда я денусь, когда я умру? То есть умирать-то тоже не хочется, особенно когда ты молодой, хочется жить вечно и наслаждаться, и быть всегда здоровым. Поэтому все эти вопросы возникают, да, в самой благополучной ситуации. Особенно в благополучной ситуации у тебя есть время порассуждать о таких вещах, да? Тебе не надо думать, куда пойти, что мне купить, что мне приготовить на обед, да, и как мне на это заработать. У тебя есть время рассуждать о таких вещах, и они действительно пугают.
У тебя две дочки, сколько им лет?
7 и 10.
7 и 10 лет. Есть ли твои дочки? Как их зовут, кстати?
7 Валерия, 10 София.
София, как и мою тоже. Как моего младшего ребенка, София. Скажи, пожалуйста, друг мой, если твои девочки в какой-то момент в своей жизни, в принципе, уже пора, 10 лет, я как раз-таки пришел к Богу в 10 лет, ну, стал интересоваться активно религией. Если они начнут интересоваться религией, Богом, ты будешь им говорить, что Бога нет? И либо ты дашь им возможность самим разобраться и как образованный, интеллигентный, разумный человек поможешь им разобраться в религии, не вкладывая в них, не формируя в них отрицательное отношение к Богу. Или, скажем так, не отрицательное, а формируя в них отношение, что Бога нет. Такое мнение. Что ты будешь делать?
Мне это доподлинно неизвестно, есть ли Бог или нет, поэтому я девочкам врать не буду своим. А, безусловно, в какой-то мере, мне кажется, им передастся мой интерес к религии, да, и конкретно особенно к христианству, потому что действительно оно меня захватывает, мне ужасно интересно узнавать все больше и больше, а узнавать-то можно всю жизнь, и жизни не хватит. И я не думаю, чтобы я им мог так сказать: дочки, слушайте сюда, Бога нет, это медицинский факт, когда в книге написано. Нет, конечно. Единственное, что бы я не хотел, чтобы они слепо прислушивались к чужому мнению, не формируя собственное. Да? И к чему они придут в результате, тот выбор я и буду горячо приветствовать. Главное, чтобы он был осмысленный и самостоятельный. Не вижу проблемы, если их вывод будет отличаться от моего.
Если твоя жена замечательная, Ольга, сегодня вечером тебе скажет: знаешь, Игорь, мне кажется, что я поверил в Христа, и я начну ходить в церковь.
То же самое, я спрошу, чем я смогу помочь.
То есть ты не будешь мешать, давить или как-то еще препятствовать ее интересу к религии, к Богу?
Ну, я не буду ей мешать и давить в любом, собственно, ее, вот, в любом вопросе, касающемся ее личной жизни, да, с какой стати? Неужели у меня есть на это право? Да.
Хорошо, я почитаю вопрос. Игорь, знаете ли вы, что Богу можно сделать вызов? Будучи неверующей, я завидовал искренне верующим девчонкам. Знакомо ли вам это чувство? Я поверила после того, как крикнула в поле Богу просьбу, чтобы он ответил на мою молитву. Если он есть, и я тогда начну ходить в церковь. И Бог ответил. Я пришла в церковь, стала читать каждый день Библию. Вера стала расти, чем больше я читала. Вот у тебя был такой способ. Был такой момент, когда ты начал провоцировать Бога на какую-то там такую активную действие в свою сторону? Кричать, ну, не знаю, вопрошать к нему? Или ты никогда не пробовал?
У меня были такие мысли, да. Но я не уверен, что я сам себе не отвечу и не убежду сам себя, что это ответил мне не я, а Бог. Да? Такой случай, но... Как вот мои друзья-баптисты говорят, есть три варианта ответа на молитвы. Да, нет и подожди. Да? Соответственно, любой вариант развития события я могу трактовать как ответ на свою молитву. Угу. Либо мне Бог сказал да, либо мне Бог сказал нет, либо мне Бог сказал подожди. И как я пойму, что Бог, в принципе, мне что-то сказал? Если эти все три ответа исчерпывают любой вариант развития событий, какой только может произойти.
Угу. Как раз Жанна спрашивает, Влад, я не поняла, Игорь реально считает себя атеистом? В основном говорит он не о том, как он считает сам, а о том, как другие считают. Из-за этого сложно понять, какого мнения придерживается он сам. И еще продолжение. Игорь разочаровался в Боге. Что с ним не так?
Что со мной?
Что с тобой не так, Игорь?
По поводу того, считаю ли я себя атеистом, я говорю, сложность заключается в том, что нету вот окончательного, утвержденного определения, что это такое. В строгом смысле слова, да.
Ты не веришь в Бога просто, естественно.
Ну да, я не убедился, пока не получил убедительных оснований, чтобы поверить. Поэтому, строго говоря, да, в энциклопедическом смысле, да. Но я не хотел бы, чтобы меня отождествляли вот с принятыми вот этими, да, с воинствующими атеистами советского времени или с новыми атеистами из времени современного.
Хорошо. Александр пишет, если в стране 80% плюс, даже на самом деле гораздо больше, считают себя христианами, потому что, например, рождены в христианской стране, потому что крещены, это считается, что они, вот на твой взгляд, ты считаешь таких людей христианами или нет?
Ну, тут, смотря кто задает критерии того, кто такой христианин, но даже с точки зрения православной церкви, их едва ли можно назвать православными, потому что у них есть четкие критерии, насколько понимаю, катехизисе, да, описанные, что человек, считающий себя православным, помимо того, что вера его должна быть живая и искренняя, он должен регулярно принимать причастие и исповедоваться, наоборот, сначала исповедоваться, потом причастие. И вообще, в принципе, вот этих 80% можно задать им самый-самый простой вопрос. Например, за эти четырех авторов Евангелий, да, и сколько из них процентов реально ответит на этот вопрос, не подглядывая в Google?
И даже многие из них просто не поймут, о чем идет.
Это самый простой вопрос, потому что более сложные вопросы даже задавались. Есть одна известная социологическая служба православная «Среда», она называется «Среда». Они проводили замечательный опрос, посвященный совершенно другому событию, но в том числе и задавали дополнительные вопросы. В частности, они спросили, скажите, как вы считаете, от кого исходит Святой Дух? От Отца? Или от отца и от сына, да? И большинство опрошенных православных оказались католиками, отвечая на этот вопрос. Да? Потому что это именно как раз вот теологические расхождения между католицизмом и православием, которые послужили, ну, формальным поводом для раскола.
Одним из поводов, да. Хотя на самом-то деле большинство даже ходящих в церковь православных людей, на самом-то деле, они не знают основную, ну, скажем, доктрину православия по этому поводу, да? Или просто они не задумываются. Хорошо. Спасибо тебе большое за твои ответы. Смотри, сегодня в школах, по-моему, активно, не знаю, у меня сейчас ребенок перешел на семейное обучение, и в его школе нет вроде такого, но сегодня активно пытаются в школах внедрять религиозное образование, да, как ты. Я знаю, что многие родители атеисты, да, они, не будучи воинствующими атеистами, тем не менее, категорически против религиозного образования и просвещения в школах. Ты лично, как не воинствующий атеист, как к этому относишься?
Смотри, ситуация какая. Во-первых, это немножко подспал сейчас накал, да? Потому что где-то было лет 10 назад, когда вводились вот эти, ну, я не помню, 10 или сколько, ну, по моим ощущениям, 10, поправьте меня, сколько точно, вводились вот эти уроки основ православия в школе, да? Ну, идея была в том, чтобы ввести основу православия в школе, а по сути сказали, что у нас государство светское, многоконфессиональное, мультикультурное и так далее, и так далее. Поэтому мы должны давать выбор, потому что не обязаны дети все учить православную культуру. И тогда в виде поблажки хорошо мы еще ведем основы мусульманской, буддийской, по-моему, иудейской. А еще надо неверующих тоже охватить, да, поэтому основы светской этики – И еще как вариант, там какая-то была просто основа религиозных культур. В общем, какая-то полная мешанина ради того, чтобы как-то вот под каким-то соусом, считается, протащить основу православной культуры в школы. Но кончилось это все, как всегда, не так, как задумывалось. В результате в четвертом классе эта дисциплина обязательная, не факультативная, обязательная, но за нее не ставят оценок. Да, за нее ставят только зачет, что интересно, в четвертом классе дети получают свой первый зачет. И фактически подавляющее большинство убирает основу светской этики по ряду причин, главной из которых является то, что нет квалифицированных преподавателей основ православной культуры. А священникам это делать не разрешается, потому что школа у нас по-прежнему отделена от государства с ленинских времен, и по конституции государство мы все-таки светское.
Да.
И более того, получается, что даже дети верующие родители для своих детей выбирают основу светской этики, потому что они считают, не могут доверять тому, что им там расскажут в школе про православную культуру.
Слушай,
то, что надо, мы расскажем им в воскресенье, отдадим их в воскресную школу, расскажем им дома, а в школе вот, ну, и еще есть большое недоверие все-таки самой церкви русской православной, поэтому даже верующие люди часто выбирают. Вы знаете, у нас подавляющее большинство выбирает светскую этику, хотя на самом деле выбора-то нет, потому что специалистов по всем остальным дисциплинам в рядовой школе нету вообще.
У моего сына тоже, по-моему, в классе в пятом, я не помню, или в четвертом началась вот эта вот... Я был категорически против основы религиозной культуры, потому что там именно преподавалось, как я выяснил, будет именно православие, я баптист, да? Я не хотел, чтобы моему ребенку преподавали, ну, для меня чуждые религиозные взгляды, да, во многом. Но когда я все-таки открыл этот учебник, который у них был, вернее, лекции, да, я пришел в ужас именно от того, что они даже про православие рассказывали неправильно. Да, я читаю... И думаю, как, откуда вообще вы все это взяли? Да? Зачем вы детям, ну, очевидную ложь рассказываете про христианство и про православие? Это правда, действительно, нет специалистов, нет желания изучать, поэтому лучше, конечно, изучать светскую этику, чем создавать в людях какие-то ложные убеждения в том, чего не существует. Хорошо, сегодня смотри, вот ты хорошо сказал про православных и про то, что они не регулярно не приходят к чаше, к причастию. Действительно, 86% по некоторым данным у нас сегодня христиан. К чаше реально приходит 2%, примерно 2-2,5%, да, такая общая статистика есть. И, собственно говоря, она считается очень легко по всем вот этим крещенским и пасхальным богослужениям, начнем, где нужно прямо присутствовать, да, там, долго. Мало настоящих, исповедующих христиан сегодня. Но все-таки, как ты считаешь, сегодня наше общество, оно религиозно или атеистично в нашей стране?
Оно точно не атеистичное в строгом понимании смысла этого слова, да, потому что людям, ну, принято считать, что христианство – это хорошо. Ну, если мы говорим о христианстве, потому что у нас большое исламское население, да, и других исповеданий. Принято считать, что человек верующий, он более нравственен, да, что он, значит, ну, он меньше подвержен каким-то вот преступлениям против нравственности, против собственности, против личности, да, принятые такие еще и устоявшиеся. То есть христианство, ну, я говорю про христианство, просто я с ним больше знаком, скажем так, религия – это некая вот основа твоей нравственности, принято так считать, да, что если ты утверждаешь, что ты атеист, вроде считается, что, ну, почему ты тогда не грабишь, не убиваешь и не крадешь, просто, наверное, боишься возмездия, а так тебе дай волю, да. Если будешь знать точно, что никто не увидит, то у тебя нет никаких барьеров, никаких моральных принципов, потому что они все вытекают исключительно из религии.
Я тебя прерву, извини, друг мой. Жанна спрашивает, какой смысл в твоих знаниях, если применить их невозможно? Да? То есть ты изучаешь религию, но ты религию не исповедуешь, не практикуешь. Зачем ты вообще все это изучаешь?
Применить их...
минуту времени буквально.
Применить их возможно и очень даже активно применяется, потому что религия имеет огромное значение в жизни людей. В людей как отдельно взятых, так и больших обществ. Да? Ну, я не знаю, давайте вот на самом ярком примере. Скажем, Соединенные Штаты Америки – одна из самых влиятельных стран в мире. Да? Ну, это бесспорно. Плохо вы к ней относитесь или хорошо? Президент всегда, когда предвыборная кампания, имеет огромное значение, какого исповедания президент будущий, да, кандидат в президенты. Атеист никогда еще в ближайшее время не станет там президентом и так далее. Огромное влияние оказывают религиозные группы на выборы президента. Ну, то есть, ну, понимаете, да, это очень важная сила в человеческом обществе. И если мы ее не изучаем, то мы не понимаем, как происходят те или иные процессы, от которых наша жизнь зависит.
Спасибо, Игорь Михайлович Микешин. Мы с тобой сегодня не подобрались к новым атеистам. Как там Докинс, Шмокинс, как там их всех
зовут? Докинс, Шмокинс, да, Дэниел Деннетт, Сэм Харрис и прочее.
Да, я тебе предлагаю прямо сейчас при всех, вот при всех тысячах людей, что нас сегодня смотрят, я тебя приглашаю в следующий понедельник эфир продолжить, пока ты не уехал еще на 4 года в заграничную за границу. И как раз-таки начать с того, что начать обсуждать новых атеистов и их ошибочные доводы против Бога. Согласен?
В том числе, хорошо.
Все, спасибо, друзья. Игорь Михайлович Микешин, доктор наук, антрополог, атеист. Мы сегодня заканчиваем и продолжим наш эфир ровно через неделю, в понедельник в 11 утра. Подключайтесь, будем громить атеизм. Пока.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.